книге было лишь несколько иллюстраций, и только две из них относились к фельдзенхаймскому процессу. На одной был изображен общий вид зала суда, где на скамье подсудимых неясно вырисовывалась фигура врача, а на другой была фотография коменданта лагеря. «Здесь упоминается Мартин Деттинджер, правда, мельком», — сказал Делглиш. «Во время войны он служил в Уилтширской легкой пехоте, а в ноябре 1945 года был назначен членом военной комиссии, созданной в Западной Германии, для разбирательства по обвинению в военных преступлениях четырех мужчин и одной женщины. Такие комиссии были образованы по особому военному распоряжению от июля 1945-го, и эта комиссия состояла из председателя, бригадира гренадерского гвардейского полка, четырех офицеров, среди которых был и Деттинджер, и военного прокурора, назначенного главным военным прокурором. Как я уже сказал, их задачей было судить пять человек, которые будто бы, вы найдете обвинительный акт на странице 127, действуя сообща и преследуя общую цель, а также действуя за и от имени тогдашнего Германского рейха, примерно 3 сентября 1944 года сознательно, преднамеренно и преступно оказывали пособничество, подстрекали и участвовали в умерщвлении 31 человека польской и русской национальности. Мастерсона не удивило то, что Делглиш был способен процитировать обвинительный акт слово в слово. Такая способность точно и четко запоминать и представлять данные была чисто профессиональным приемом. Делглиш владел им лучше многих других. И если уж он захотел поупражняться, то вряд ли сержанту следовало прерывать его. Мастерсон промолчал. Он заметил, что старший инспектор взял большой серый камень правильной яйцевидной формы и медленно поворачивал в пальцах. Вероятно, камень попался ему на глаза в парке, и он взял его, чтобы использовать в качестве пресс-папье. Сегодня утром этого камня на столе точно не было. Усталый, измученный голос продолжал. Эти мужчины, женщины и дети были евреи, угнанные на работы в Германию. Им сказали, что они страдают туберкулезом. Их отправили в Западную Германию, в больницу, которая первоначально предназначалась для лечения душевнобольных, но с лета 44-го года была использована не для лечения, а для умерщвления. О том, сколько душевнобольных немецких пациентов было там убито, никаких сведений нет. Сотрудники давали подписку о неразглашении того, что там происходит, однако в окрестностях ходило много всяких слухов. 3 сентября 1944 года польские и русские граждане были перевезены в лечебницу, им сказали, что они должны пройти курс лечения от туберкулеза. В ту же ночь им всем, мужчинам, женщинам и детям, сделали летальные инъекции, а к утру они умерли и были похоронены. Именно за это преступление, а не за убийство немецких граждан, и судили пятерых обвиняемых. Один из них был главный врач Макс Клейн, другой — молодой фармацевт Эрнст Губман, еще один старший фельдшер Адольф Штрауб и 18-летняя медсестра без квалификации Ирмгард Гробел. Главного врача и старшего фельдшера признали виновными. Врача приговорили к смертной казни, а фельдшера — к 23 годам тюремного заключения. Фармацевту и девушке вынесли оправдательный приговор. На странице 140-й можете найти, что говорил ее адвокат. Лучше прочтите это вслух. Удивленный, Мастерсон взял книгу и открыл 140-ю страницу и начал читать. Голос его звучал неестественно громко. «Данное разбирательство проводится над обвиняемой Ирмгард Гробел не за участие в умерщвлении немецких граждан. Нам также известно, что это делалось в соответствии с законом Германии, объявленным единолично Адольфом Гитлером. Начиная с 1940 года по распоряжению высших инстанций многие тысячи душевнобольных немцев были умерщвлены в полном соответствии с законом. С точки зрения морали эти действия можно оценивать как угодно. Вопрос не в том, считали ли сотрудники Штейнхофской лечебницы такие действия аморальными или милосердными, вопрос в том, считали ли они их законными. Свидетелями было доказано, что такой закон существовал, и Ирмгард Гробел, если она имела отношение к смерти этих людей, действовала в соответствии с законом. Однако нас сейчас интересуют не душевнобольные. С июля 1944 года тот же самый закон был распространен на иностранных рабочих с неизлечимой формой туберкулеза. Можно было бы утверждать, что обвиняемая не сомневалась в законности таких умерщвлений, видя, как немецких граждан избавляют от страданий в интересах государства. Но я этого не утверждаю. Мы не можем судить о том, что думала обвиняемая. Однако в тех убийствах, которые рассматриваются данным судом, она не была замешана. Транспорт с русскими и поляками прибыл в Штейнхоф 3 сентября 1944 года в половине седьмого вечера. В этот день Ирмгард Гробел возвращалась из отпуска. Суд уже знает, что она вошла в сестринское общежитие в половине восьмого и переоделась в форму. В промежуток времени между тем, как она вошла на территорию лечебницы, и тем, когда пришла на сестринский пост в корпусе Д, она разговаривала с двумя другими медсестрами, свидетельницами Виллик и Роде. Обе эти женщины показали, что они не сообщили Гробел о прибытии транспорта. Итак, Гробел приходит на сестринский пост. После тяжелой дороги она устала и плохо себя чувствует, она даже думает, не попросить ли ей разрешения уйти с дежурства. В этот момент раздается телефонный звонок доктора Клейна. Суд заслушал показания свидетелей об этом разговоре. Клейн просит Гробел заглянуть в аптечку и сказать ему, каковы там запасы эвипана и фенола. Вы слышали, что эвипан поступал в упаковках на 25 инъекций, при этом для одной инъекции нужна была одна капсула порошка эвипана и одна ампула дистиллированной воды. Эвипан и фенол вместе с другими сильно действующими лекарственными средствами хранились на сестринском посту. Гробел проверяет запасы и сообщает Клейну, что в аптечке имеется две упаковки эвипана и примерно 150 мл жидкого фенола. Тогда Клейн приказывает ей подготовить весь имеющийся эвипан и фенол для фельдшера Штрауба, который придет за ними. Он также приказывает, чтобы она передала ему 12 шприцев емкостью 10 мл и определенное количество больших игл. Обвиняемая заявила, что он ни разу не упомянул, для какой цели понадобились эти лекарства, и, как вы слышали от обвиняемого Штрауба, он также не поставил ее в известность. Ирмгард Гробел оставалась в кабинете до 9:20 вечера, пока ее не отнесли в общежитие. Суду известно, что сестра Роды, придя на дежурство позже, обнаружила ее в обмороке на полу. 5 дней она лежала в постели с высокой температурой и сильной рвотой. Она не видела, как русские и поляки входили в корпус Д, не видела, как выносили их тела рано утром 4 сентября. Когда она вернулась к своим обязанностям, трупы были уже захоронены. Господин председатель, суд выслушал свидетелей, которые говорили о доброте Ирмгард Гробел, о ее мягком обращении с пациентами и детьми, о ее профессиональных способностях. Я мог бы напомнить суду, что она еще молода, сама почти ребенок. Но я прошу для нее оправдания не по причине ее юного возраста или пола, а потому что она единственная из всех обвиняемых, совершенно очевидно, не виновата в данном преступлении. Она не принимала участия в умерщвлении тех 31 русских и поляков, даже не знала об их существовании. Защите больше нечего добавить. Сердитый голос Делглиша нарушил тишину. Вы заметили, сержант? Обычная тевтонская ссылка на законность. Они не теряли времени с убийством, не так ли? В 6:30 привезли, а вскоре после 9 уже сделали укол. И почему эвипан? Они не могли быть уверены, что смерть наступит мгновенно, если не вводили большую дозу. Сомневаюсь, чтобы доза меньше 20 мл убивала сразу, хотя их это вряд ли волновало. А Гробел спасло только то, что она была в отпуске и вернулась лишь вечером того дня. Защитник утверждал, что ей никто не сказал о прибытии иностранных заключенных, что никто ничего не знал до утра 4 сентября. Под тем же самым предлогом был оправдан и фармацевт. Технически они оба были невиновны, если можно так сказать, о ком-либо, кто работал в Штейнхофе. Мастерсон молчал. Все это было так давно. Гробел была молоденькой девушкой, на 10 лет младше, чем он сам сейчас. Война уже давно стала историей. К его жизни она имела отношение не больше, чем война Алой и Белой Розы, и даже меньше, потому что не вызывала в памяти тех смутных представлений о романтических рыцарях, что были связаны с историей, которую он узнал в детстве. Он не испытывал никаких особенных чувств к немцам, как, впрочем, и к какой-либо другой нации, кроме тех, которые, по его мнению, стояли на более низком культурном и интеллектуальном уровне. Немцы в их число не входили. Для него Германия — это хорошие дороги, грудинка, ребрышки, которые можно отведать, запивая местным вином в гостинице «Апфельвайнштрубен», Рейн — серебристой лентой, извивающейся внизу, замечательный кемпинг в Кобленце. И если кто-либо из подсудимых фельзенхаймского процесса еще жив, то они сейчас уж совсем пожилые, да и самой Ирмгард Гробел было бы уже 43 года. Все это было так давно и имело значение лишь постольку, поскольку касалось расследуемого ими убийства. «Это все произошло очень давно», — сказал он. «Разве стоит ради сохранения этой тайны убивать кого-то? Кому сейчас до этого дело? Разве официальная политика не направлена на то, чтобы простить и забыть?»